В августе 1636 года взволновались казаки в Переяславле, выведенные из терпения насилиями воеводича русского. Они решились идти на Запорожье и оттуда на море. Старшина не бунтовала. Кисель, комиссар от правительства у казаков, оставался при ней. Наконец казаки пришли к старшине и начали кричать, что в мае высланы им деньги и в августе еще не привезены. Кричали, что правительство их притесняет. Кисель уговорил их подождать 4 недели и немедленно написал об этом королю 6 августа, давая знать, что действительно казакам делаются притеснения во многих местах. Написал и гетману Конецпольскому 25 августа. В этом письме Кисель говорит, что он заметил 3 вещи в казацком войске неразумным. Первую. Любовь к религии греческой и к духовенству этой религии, хотя казаки в религиозном отношении похожи более на татар, чем на христиан. Вторую. Сильнее на них действует страх, нежели милость. Третью. Хищничество. Вследствие этого он, Кисель, уговорил митрополита послать 2 духовных особ с увещанием к казакам не восстанавливать против республики. Старшин, прибавляет Кисель, должно удерживать дарами, а чернь — страхом. Весною 1637 года новое волнение. Комиссары королевские приехали к казакам, чтобы отдать им жалование и взять присягу. Но чернь объявила, что не хочет давать присягу, хочет идти на Запорожье. Комиссары стали уговаривать казаков, грозили, что они подвергаются опасности, что республика изгладит их имя, что она скорее согласится видеть на Днепре диких зверей и пустыню, чем мятежную чернь. «Настоящее ваше действие, — говорили комиссары, — может быть началом своеволия, но своеволие не будет его следствием. Вы можете идти на Запорожье, но оставите здесь жен и детей, да и сами долго на Запорожье ходить не можете, принесете опять свои головы под саблю республики. Изменить же и уйти в другое место напрасно грозитесь, ибо Днепр — ваша отчизна, в другом месте такой не найдете. Дона нечего и сравнивать с Днепром, и тамошние неволи здешнюю волею. Как рыбе без воды, так казакам без Днепра быть нельзя, а чей Днепр, тому и казаки должны принадлежать всегда». Казаки расплакались, услыхавшие о Днепре. Старший или гетман Томиленко, которого комиссары называют простяком, но трезвым и скромным, отказался от должности, но его выбрали снова, положили не изменять республике и присягнули. Но спокойствие было минутное. Кисель писал, что дела плохи на Украине, ибо казаки — зверь без головы, стадо без пастуха. По его мнению, непременно должен быть на Украине начальный человек, чтобы гасить пожар, могущий произойти от первой искры. Обязанность его — предотвращать столкновения между казаками и правительственными лицами, укрощать волнения в самом начале. Он должен платить деньги, должен иметь власть бунтовщика вычеркнуть из списков, должен иметь денежные средства, которые дадут ему возможность приобретать приверженцев. Приверженцы эти должны составлять оппозицию бунтовщикам. «Надобно, — пишет Кисель, — чтобы у старшины казацкой оставалось только имя старшинства, а действительная власть была бы у этого человека, каким бы он именем ни назывался». Несмотря, однако, на неудовольствие и волнение между казаками, восстания не было на Украине. Оно вспыхнуло на низу. Предводителем был Павлик или Павлюга, который, вышедший тайно из Запорожья, взял силою артиллерию из Черкас. Тогда, что только было гультяйство бездомовников на Украине, выписчиков, могильников, будников, овчаров, особенно из имений князя Вишневецкого и из-за Днепра, все это встало и собралось. реестровые казаки, упрекая старшего своего Томиленко в послаблении своеволию, собрали раду, свергнули его и выбрали Савву Кононовича. Новый гетман начал действовать в духе избравших его и правительства, стал уговаривать восставших прекратить восстание. Тогда Павлик и другой начальник восставших, Скидан, явились в Переяславле, созвали раду и, воспользовавшись своим большинством, убили Савву Кононовича. Они не хотели прямо вдруг разрывать с правительством, и потому написали Конецпольскому с просьбою, чтобы правительство не сердилось на них. Выставляли Кононовича человеком, неспособным к гетманству, чужеземцем, москалем. Конецпольский отвечал им: «Повинуйтесь старшему, которого даст вам король, а не тому, кто сам на себя возьмет это достоинство. Сожгите все челны и воспрепятствуйте морским набегам, тогда возвратите к себе милость королевскую». Условия не понравились Павлику и его казакам. 11 октября 1637 года явился универсал, призывавший русских к восстанию. Здесь говорилось, что неприятели народа русского и веры, старожитной греческой ляхи, идут на Украину с тем, чтобы войско и подданных королевских, княжеских и панских истребить, жен и детей в неволю забрать. Ляхи действительно явились под начальством братславского воеводы Потоцкого и встретились с казаками под Кумейками 8 декабря. Казаки, несмотря на отчаянную храбрость, потерпели поражение. Около 3000 их пало в таборе. Ни один не просил помилования, только и слышен был голос, что надобно помереть одному на другом. Если же поляк падал с лошади, то казаки сбегались и рвали труп на куски. Ночью Павлик и Скидан ушли. Но Потоцкий утром нагнал их при Боровице, окружил и начал обстреливать. Адам Кисель предложил казакам выдать Павлика и других зачинщиков восстания, поручившись, что король не будет мстить им. Казаки выдали Павлика и Томиленко, но Скидану удалось уйти. По выдаче Павлика казаки выбрали было себе другого старшего, но Потоцкий объявил им, что они все потеряли бунтом. Старшему велено положить булаву, бунчук и печать. Все старые полковники отставлены, даны новые. Старшим назначен Ильяш Караимович. Но кроме главного войска, находившегося с Павликом, был еще отряд казацкий под предводительством Кизименко, который взял Лубны, вырубил шляхту и монахов бернардинских, трупы последних отдал собакам. Но и Кизименко попался Потоцкому, который велел посадить его на кол, ибо, пишет Потоцкий изнеженно 8 января 1638 года, напрасно возить их в Варшаву на зрелище. Лучше пусть понесут здесь казнь, где злодействовали. Но Павлик с четырьмя товарищами были казнены в Варшаве, несмотря на протест Киселя. Главный город Терехтемиров у казаков отняли. Гетманам дано приказание искоренить всех казаков, которые будут противиться сеймовому определению. А это определение состояло в том, чтобы сделать новый набор казацкого войска в числе 6000 с назначенными от правительства офицерами. Рукопись Императорской публичной библиотеки, польский отдел, номер 94. Но этот сеймовый декрет мог быть исполнен только после новой отчаянной борьбы, которая дорого стоила полякам. В апреле 1638 года вспыхнуло новое восстание в Запорожье под начальством Остранина, мстившего за отца, замученного поляками. Скидан явился также на сцену подле Остранина. Большая часть реестровых казаков с своим старшим Ильяшем сражались на стороне поляков против казаков Остраниновых. Эта война замечательна тем, что восставшие казаки смотрят на левый берег Днепра, на московскую сторону, как на безопасное убежище в случае неудачи. Приготовляется мало-помалу то дело, на которое указал Иов Борецкий. Остранин поразивший поляков под Голтвою 5 мая, но потом разбитый под Жолнином 13 июня, ушел в московские владения, куда еще прежде вывез жену. Но бегство Остранина не отняло духа у казаков. Они выбрали себе другого старшего, Гуню, укрепились на устье реки Старицы, впадающей в Днепр, и отбивались до последней крайности от неприятеля, превосходившего их числом и артиллерией. Наконец, вынужденные недостатком продовольствия, казаки объявили, что будут повиноваться сеймовому приговору. Поляки с своей стороны обещали не преследовать их, когда будут расходиться по домам, но не сдержали обещания. В конце года казакам было повещено, чтоб они собрались на урочище масла вброд, слушать решение короля и речи Посполитой. Это решение состояло в том, что казаки лишались права избирать старшин. Назначен был им комиссар от правительства Петр Комаровский с правом назначать полковников. Главным городом казацким, местопребыванием комиссара, объявлен Корсунь. Правительство приказало возвратить казакам их прежние земли, которыми они владели наследственно. Но польский гетман Потоцкий с товарищами, назначенными для улаживания дела, объявил, что этот пункт никак не может быть приведен в исполнение, потому что, по случаю выпавших снегов, нельзя различить ни столпов пограничных, ни насыпей, ни ручьев, ни дорог, ни болот, и потому земли трудно разделить. В присутствии Потоцкого и других комиссаров казаки должны были снова присягнуть в верности королю и республике. Все оружие было свезено в середину. Хоругви, булавы и все доспехи были повергнуты к ногам комиссаров, представителей Польши. Тяжкие вздохи раздавались среди казаков при этом унизительном для них обряде. Потоцкий принял эти вздохи за признак глубокого раскаяния. С этого времени всякую свободу у казаков отняли, тяжкие и необычные подати наложили, церкви и обряды церковные жидам запродали, детей казацких в котлах варили, женам груди деревом вытискивали. Это говорит летописец малороссийский. Но вот что говорит польский. В 1640 году, в месяце феврале, татары крымские всю страну около Переяславля, Корсуня и обширные имения князей Вишневецких вдоль и поперек опустошили, людей и скот забравши, и возвратились домой безо всякой погони, потому что казацкой стражи более не было. Такую выгоду получила республика от уничтожения казаков. А все от того, что старосты и паны в Украине хотели увеличить свои доходы. Жидов всюду ввели. Все в аренду отдали. Даже церкви, ключи от которых у жидов были. Кому нужно было жениться или дитя окрестить, должен был заплатить за это жиду-арендатору. Одновременно с этой борьбою казацкую, кончившуюся так неудачно, западно-русское народонаселение продолжало другими средствами вести борьбу за веру и народность свою. Борьба была так сильна со стороны православных, что униаты в январе 1624 года предложили им соглашение, на основании которого долженствовало быть учреждение патриаршества по примеру московского. Но соглашение не последовало, потому что прежде всего нужно было определить отношение нового патриарха Кунии к папе. Православные все более и более увеличивали свои нравственные средства для борьбы с Унией. Еще в 1594 году в Киеве при братстве Богоявленской церкви существовала школа. В 1614 году пожар истребил училищный дом. Тогда, в 1615, жена мозырского маршалка Лоски, Анна Гугулевичевна, пожертвовала место и несколько строений для братской школы, монастыря и гостиницы для православных странников духовного звания. В 1617 году основано было братство Луцкое. В 1619 шляхта Волынского воеводства дала мещанам луцким грамоту, которую передала им надзор и попечение за делами братства. «Потому что, — говорит шляхта, — мы в городе вообще не живем, и по отдаленности нечасто бываем, и потому поручаем надзор и возлагаем труды на младших господ братьев наших, господ мещан луцких, с тем, чтобы они во всем ссылались на нас, как на старших. А мы, как старшие младшим, должны им помогать, за них заступаться на каждом месте и в каждом деле». При братстве основана была, разумеется, школа. Вот ее устав. Первое. Каждый, кто хотел вступить в школу, должен был, явившись к ректору, избранному из монахов, присматриваться сначала 3 дня к учению, порядку, а бедный и к содержанию, для того, чтобы поспешно начавши, скоро не раскаялся и не оставил бы предприятия, ибо каждый принимается только с тем условием, что покончил в школе полный курс наук. Второе. Если вступить не захочет, отходит с благословением. Если согласиться на порядок и правила, то должен объявить старшему и внести в школьную кружку 4 гроша. Тогда будет вписан в ученики. Третье. Ученик обязан оказывать совершенное безответное послушание старшему или кому старший прикажет. Четвертое. Поступивший в школу, ученик должен просить совета у начальника ее, за какую науку ему взяться. И совету этому должен следовать охотно. Исключаются те ученики, которые от родителей или опекунов своих назначены к какой-либо известной науке. Пятое. Никто не должен делать ни в училище, ни вне его, особенно между собою, никакой сделки, что-либо закладывать, торговать, покупать, продавать без ведома учителя. Шестое. Что будет говориться или делаться в школе, никто за порог школьный выносить не должен. Седьмое. Ученики не должны держать у себя никаких военных снарядов, ни инструментов других ремесел, кроме принадлежностей школьных. Также не должны иметь никаких иноверческих и еретических книг. Касательно порядка преподавания было установлено. Сперва научаются складывать буквы. Потом обучаются грамматике, церковному порядку, чтению, пению. Дети ежедневно один другого должны спрашивать по-гречески, а отвечать по-славянски. Также спрашивать по-славянски и отвечать на простом языке. Вообще они не должны между собой разговаривать на одном простом языке, но на славянском и греческом. Потом приступают к высшим наукам, диалектике и риторике, которые переведены по-славянски. В 1625 году поступил в монахи Киево-Печерской лавры Петр Могила, сын молдавского воеводы, и в 1626 был уже сделан архимандритом ее. Могила на свой счет отправил несколько молодых людей, монахов и мирян, за границу, во Львовскую, Римскую и другие академии. Когда они через 4 года возвратились на родину, то Могила вознамерился открыть при Лаврском больничном монастыре училище. Тогда братство Богоявленское начало просить его не заводить нового училища, а соединить его с старым братским, причем гетман Иван Петрижицкий со всем запорожским войском клятвенно обязался защищать братское училище от всех неприятелей и притеснителей, хотя бы то стоило крови. Шляхта обязалась ежегодно избирать из среды своей старост для попечения об училище. Митрополит Исаия Копинский, преемник Борецкого, от лица всего духовенства предложил Могиле титул старшего брата в Богоявленском братстве, опекуна и смотрителя, и защитника братского училища. Могила согласился, и средства братского училища сильно увеличились. Но в то время как поднятая Могилою Киевская школа приготовляла новых поборников русской веры, православные русские лишились самого сильного из прежних ротоборцев своих — Мелетия Смотрицкого. После убиения соперника своего, Иосафата Кунцевича, Милетий, обвиняемый как участник в этом деле, как поджигатель народа, отправился на восток для точнейшего изучения восточной веры и церкви, как говорил он сам. Но вместо большей привязанности к бедствующей церкви, которой страдания он так сильно описывал прежде в своем «Френосе», Милетий возвратился на родину с убеждением, что восточная церковь заражена протестантизмом. В 1628 году он издал свою защиту путешествия на восток, где изложил свой новый взгляд на восточную церковь и предлагал православным русским принять унию. В том же году на Киевском православном соборе он должен был отречься от своих мнений и просить прощения. Смотрицкий Милетий. Аполлея Апологии. Львов. 1628 год. Центральный государственный архив древних актов. Библиотека СПК. Номер 32. Но как только уехал из Киева, то написал протест против собора, где объявил, что принужден был только силою отказаться от своих убеждений, искренних и правильных. Против апологии возражал православный протопоп Андрей Мужиловский в сочинении «Антидотум», 1629 год. Смотрицкий ответил в том же году книгою «Эксефисис», которая со стороны православных вызвала апологию «Погибель», от греческого «аполлими» — «погибаю», а не от «апологио» — «защищаю». В апреле 1632 года умер король Сигизмунд III. В соответствии с польским обычаем, похороны Сигизмунда III, умершего 30 апреля 1632 и положенного в саркофаг на четвертый день после смерти, состоялись лишь 4 февраля 1633 года, накануне коронации новоизбранного короля Владислава. В то самое время, как покойник лежал на парадной постели в шапке, похищенной из московской царской казны, и в тот самый день, 18 июня, как униатский киевский митрополит Иосиф Вениамин Рудский служил при теле королевском обедню на славянском языке, сенат слушал посольство от казаков, которые просили, первое, право подавать голос при избрании королевском, ибо и они составляют часть республики. При этом послы объявили, что все казачество подает голос в пользу королевича Владислава. Второе. Просили, чтобы греческая религия оставалась в покое от униатов. Третье. Чтоб число войска их и жалования ему были увеличены. Им отвечали, что действительно они составляют часть республики, но такую, как волосы или ногти в теле человеческом. Когда волосы или ногти слишком вырастут, то их стригут. Так и казаки. Если их немного, то они могут служить защитой республики, но когда размножатся, то возникает опасность, чтобы русские крестьяне не встали против панов. Православные и протестанты требовали уничтожения тех стеснений, которым подвергались они при покойном короле. Но меры Сигизмунда произвели свои действия. Успела образоваться сильная сторона католических ревнителей, которые не хотели никаких уступок в пользу диссидентов. Реакция системе Сигизмундовой всего сильнее обнаруживалась в семействе покойного короля, в старшем сыне его Владиславе, за которого недаром казаки подавали свой голос. Владислав принял на себя труд согласить униатов с православными, но 5 часов сряду понапрасну толковал с ними. Обе стороны разошлись еще с большей ненавистью друг к другу. Владислав, однако, не отставал от своего предприятия. И, наконец, при его посредничестве обе стороны согласились на следующие пункты. Первый. Быть двум митрополитам, униатскому и православному. Второй. В Полоцкой епархии быть двум архиереям, Полоцкому униатскому и Мстиславскому православному. епархии Львовская, Луцкая, Перемышльская и монастырь Киево-Печерский уступаются православным. Борьба, окончившаяся этими уступками, не обошлась без полемических сочинений. Православные для исторического подтверждения своих требований издали в 1632 году «Синопсис» или «Собрание прав и привилегий, данных королями польскими народу русскому», и потом дополнение к этому «Синопсису». Смотрите архив Юго-Западной России, часть 1, том 7, страницы 533-576. Архив Юго-Западной России, часть 1, том 7, страницы 577-649. Униаты отвечали в том же году сочинениями. Первое. Права и привилегии королей польских, данные обывателям короны польской и Великого княжества Литовского, находящимся в единении с Римской церковью. Второе. Святое единение церквей Восточной и Западной. В сочинениях этих они старались доказать, что уния существовала в русской церкви со времен святого Владимира. В 1633 году униаты издали сочинение под заглавием «Эксорбитанция русские», в котором перечисляются все насильственные поступки православных против униатов, а именно: 11 августа 1600 года Ипатия Потея, митрополита Киевского, хватил негодяй саблей по шее, убить не удалось, но у левой руки отсек два пальца. 1618 года в Выдубицком монастыре православные схватили униата архимандрита Антония Грековича и утопили в Днепре. В 1622 году в Шарограде протопопа униатского убили, в Киеве Войта и священника. На Подгоре униатского монаха Антония Буцкого в Светлое Воскресенье убили при церкви. Наконец, в 1623 году убили Кунцевича. Король долго не верил, чтобы это сделали его подданные, думал, что пограничные москали. В короли был избран Владислав, а митрополитом православным, теперь уже законным в глазах правительства, явился Петр Могила, о котором вот что рассказывает в своей летописи православный шляхтич Ерлич. Петр Могила вел себя благочестиво, трезво, хорошо, постоянно хлопотал о целости Церкви Божией. Но не без того, чтоб не был он охотником и до славы мира сего. При вступлении на престол короля Владислава Могила был отправлен на коронацию уполномоченным от митрополита Исаии Капинского и всего духовенства, потому что сам митрополит не мог ехать по причине болезни. Могила выхлопотал себе королевскую грамоту на митрополию, поехал во Львов, посвятился там у воложского митрополита и владык. Возвратившись в Киев, отобрал митрополичье имение, свергнул митрополита Исаию и отрешил священников им поставленных. Мало того, выгнал больного старика из Михайловского монастыря в одной власенице, и тот должен был окончить жизнь в большой бедности. Потом, уже будучи митрополитом, из-за денег с вооруженным отрядом и пушками напал на Николаевский пустынный монастырь. Игумен убежал, а монахов Могила велел бить плетьми до тех пор, пока они не объявили, где у них спрятаны деньги и серебро. Выгнанные из пустынного монастыря монахи одни обратились в унию, другие бродили без пристанища по разным местам. Некоторых монахов печерских, заковавших в кандалы, отсылал к казакам, как униатов. Вражда у него с этими монахами пошла из-за школы, для которой Могила выгнал монахов троицких, госпитальных, слепых и хромых. Арсения, игумена этого Троицкого монастыря, слепого, так били, что через несколько недель умер. Этот рассказ, если вполне справедлив, показывает нам, что общество во времена могилы было то же самое, какое мы видели во времена Красенских и Лазовских, ибо допускало такие же явления, допускало, что люди, сильные характером, богатые материальными средствами, знаменитые трудами своими для блага общего, не разбирали средств, когда дело шло о достижении их целей. При таком состоянии общества, разумеется, мы не имеем прав предполагать, чтобы соглашение между православными и униатами успокоило православную церковь, чтобы сильные враги ее удерживались от желания дать ей чувствовать свою силу. В Луцке в 1634 году, 24 мая, когда духовенство католическое шло со святыми тайнами, человек 100 иезуитов, слуг коллегиума их, учеников и разных ремесленников с саблями, кортиками, ружьями, а иначе с кольями и каменьями, ворвались во двор православной братской церкви, в комнаты духовных лиц и богадельню, начали отбивать и ломать церковные двери. Видя, что дверей, крепко запертых внутри, выбить нельзя, побежали на колокольню и начали звонить. Когда на звон прибежало еще более фанатиков, то они ворвались в церковь, опрокинули подсвечники, скамьи, посрывали ковры. Другие же, бегая по церковному двору с палками, саблями и другим оружием, разогнали побоями мальчиков из училища, били и мучили бедных людей в богадельне, стариков и старух, палками и камнями отвечали тем духовным людям, которые вышли было из своих келий для увещания их, били чем попало всякого, лишь бы только был русский, разбили два сундука и забрали из них деньги, перебили окна, побили двери, сорвали крышку и ушли. Киевские иезуиты, которых коллегиум находился на Подоле, не могли равнодушно смотреть на процветание православного коллегиума при могиле и потому начали внушать православным, что в этом коллегиуме наставники все неправославные, что, получив окончательное образование в академиях римских, польских и немецких, они заразились там различными ересями и потому преподают науки не на греческом языке, как бы следовало православным, а на латинском. Сильвестр Коссов, один из тогдашних наставников училища, издал в 1635 году в защиту своих товарищей книгу под заглавием «Экзегесис», в которой говорит: «Это было такое время, когда мы, исповедовавшись, ждали. Вот шляхта станет начинять нами днепровских осетров, или одного станут отправлять на тот свет огнем, а другого мечом. Наконец, сердцеведец, видя невинность нашу и великую потребность народа русского в полезных науках, разогнал облако ложных мнений и осветил сердца всех так, что увидали в нас истинных сынов Восточной Церкви». После этого обыватели города Киева и других округов стали не только наполнять наше хоре аполления детьми своими, как муравьями, в большем числе, чем прежде при наших предшественниках, но и величать наше училище Геликоном, Парнасом и хвалиться им. Архив Юго-Западной России, часть 1, том 8, 1914 год, страницы 422-447. Могила хотел, чтобы школьное образование распространилось и в Москве. В 1640 году он просил царя Михаила построить в Москве монастырь, в котором бы старцы Киевского братского монастыря учили детей боярского и простого чина грамоте греческой и славянской. В 1640 году Петр Могила, созывая собор, объявил в повестке, что собор созывается вследствие наступившего великого гонения. Московский отъезжик Павел Салтыков бил челом королю, чтоб позволили ему в Смоленске построить православную церковь святых Бориса и Глеба, и объявил: «Если не позволят нам устроить в Смоленске благочестивую церковь, то нам, всей шляхте православной веры, из Смоленска и из Дорогобужа, от мала до велика, ехать туда, где православная вера свободна». Несмотря на эту угрозу, церковь строить не позволили, и больше всех вооружал короля и панов на православие недавний униат, смоленский архиепископ Андрей Золотой Квашнин, который дал присягу, что в Смоленске, Дорогобуже, Чернигове и Стародубе всех православных приведет в унию. Московский архив Министерства иностранных дел. Дела польские. Связка 49-я. Сношение России с Польшей. 1644 год. Дело 3-е. 1648 год. Дело 4-е и 15-е. Монахи и монахини целыми монастырями выезжали в Москву. Так, в 1638 году приехал Прилуцкого Густинского монастыря игумен Василий с 70 братьями, Прилуцкого Покровского монастыря игуменья Елисавета с 35 старицами. 53 старицы. Смотрите Центральный государственный архив древних актов. Малороссийские дела. 1638 год. Дело 1. Но мы видели, что кроме монахов и монахинь в Москву бежали и казаки. Потоцкий писал Конецпольскому в декабре 1638 года. «Неоднократно писал я к вам, прося припомнить его королевскому величеству, чтоб он пресек путь этим своевольникам в Москву, потребовал от царя выдачи всех бежавших туда изменников, ибо известно, что вор не украдет, если ему некуда спрятаться. Я не сомневаюсь, что эта выдача положит предел своевольствам». Конецпольский в 1639 году писал королю: «Дал мне знать пан комиссар, что Гуня, который начальствовал своевольниками против войска нашего, с несколькими другими начальными людьми и 300 лошадьми ушел к Остранину в Москву. Если мы не воспротивимся этим побегам, то нечего надеяться покоя на Украине, когда своевольство будет иметь такое близкое убежище». Царь Михаил, как мы видели, не выдал казаков. Не выдаст их, как увидим, и преемник Михаилов, к деятельности которого теперь обращаемся. Кроме означенных выше неизданных источников при обработке этой главы, автор пользовался следующими изданными сборниками актов и сочинениями. Акты, относящиеся к истории Западной России, том 16. Памятники, изданные Временною Киевскую комиссией. Архив Юго-Западной России, изданный той же комиссией. Собрание древних грамот и актов городов Вильны, Ковны и прочих. Густинская летопись, полное собрание русских летописей, том 2. Летопись Львовского братства, журнал Министерства народного просвещения, 1849 год. Акты Южной и Западной России. Зубрицкого «Начало унии», чтение Московского исторического общества. Бантыш-Каменского «Историческое известие о возникшей в Польше унии». Митрополита Евгения «Описание Киево-Софийского собора». Макария «История Киевской академии», акт о комиссии на Медвежьих лозах, в приложениях к истории Малороссии Маркевича, летопись «Самовидца» в чтениях Московского исторического общества, Белозерского, южно-русские летописи. Глава вторая. Царствование Алексея Михайловича. Характер молодого царя. Морозов и Чистой. Окончание дела королевича Вальдемара и Лубы. Отпуск Стемпковского. Извет на Нащекина. Самозванцы Ивашка Вергуненок и Тимошка Акудинов. Распоряжение относительно Крыма. Переговоры с Польшею о союзе против Крыма. Посольство Стрешнева в Польшу и Киселя в Москву. Печальное состояние народа в московском государстве. тяжесть налогов, стремление отбывать от податей. Женитьба царя на Милославской. Ропот на отца царицы Милославского, на Траханиотова и Плещеева. Мятеж в Москве. Судьба Морозова. Никон. Деятельность правительства после мятежа. Уложение. Меры против закладчиков, против табаку. Изгнание англичан из внутренних областей. Мятеж в Сольвычегодске, в Устюге. Замыслы недовольных в Москве. Новые обвинения против Морозова. Мятежи в Пскове и Новгороде. Никон в Москве. Он отправляется в Соловки за мощами святого Филиппа. Письмо к нему царя. Никон — патриарх. Новый царь добротою, мягкостью, способностью сильно привязываться к близким людям был похож на отца своего, но отличался большую живостью ума и характера и получил воспитание, более сообразное своему положению. Воспитателем его, как мы видели, был боярин Борис Иванович Морозов, проведший при нем безотлучно 13 лет. Молодой Алексей сильно привязался к своему воспитателю, и так как он тотчас по смерти отца лишился и матери, царица Евдокия Лукьянна скончалась 18 августа 1645 года, то влиянию Морозова на государя и государство не было другого соперничающего влияния. Морозов был человек умный, ловкий, по тому времени образованный, понимавший новые потребности государства, но не умевший возвыситься до того, чтобы не быть временщиком, чтобы не пользоваться своим временем для своих частных целей. Самое сильное влияние на дела после Морозова имел думный дьяк Назар Чистой, бывший прежде купцом в Ярославле. Что касается характера этого человека, то припомним из истории предшествовавшего царствования дело его с галштинскими послами, которые выставляет не в очень выгодном свете бескорыстие Чистого. Морозов и Чистой пользовались, как говорят, советами известного нам иностранного заводчика Виниуса, первый пример иностранца, получившего влияние на государственные дела. Северный архив 1822 года. Письмо одного шведа из Москвы в 1647 году. Здесь подле Морозова и Чистого упоминается еще князь Трубецкой Роман Никитич. Должно быть, Алексей Никитич. Письма одного шведа из Москвы в 1647 году писаны, Северный архив, 1822 год, номер 2, январь, страницы 152-153. В самом начале царствования можно было видеть, что правление находится в крепкой руке человека, умеющего распоряжаться умно и с достоинством. Немедленно были решены два тяжелых дела, оставшиеся от предшествовавшего царствования. Дело королевича Вальдемара и Лубы. 17 июля королевич был у нового государя с поздравлением. Алексей Михайлович начал речь о крещении, но королевич по-прежнему отвечал решительным отказом. В тот же день королевич и послы датские прислали государю челобитные об отпуске. В августе месяце отправлен был в Данию гонец Апраксин с грамотою, в которой царь Алексей извещал короля Христиана о своем восшествии на престол, уверял, что хочет быть с ним в доброй братственной дружбе и любви, и объявлял о скором отпуске королевича Вальдемара и послов. И действительно, 17 августа королевич и послы были у государя на отпуске. Вальдемару объявили, что так как он не захотел соединиться верою с государем, то, согласно с его просьбою, его отпускают назад к королю, отцу, с честью, как был принят. Королевич отправился и из Вязьмы писал государю, благодарил за великую любовь и сердечную подвижность, какие царь Алексей Михайлович всегда ему оказывал и теперь оказал в том, что отпустил его и послов королевских со всякою честью. В заключение просил пожаловать Петра Марселиса. Когда Апраксин приехал в Данию, то там уже знали об отпуске королевича из Москвы. Король, принимая грамоту, о здоровье государевом не спрашивал, к руке гонца не позвал и к столу не пригласил, ответную грамоту прислал с секретарем к гонцу, несмотря на возражение Апраксина, который требовал, чтобы сам король отпустил его. В грамоте своей король писал: «Хотя мы имеем сильную причину жаловаться на неисполнение договора о браке сына нашего с вашей сестрою, но так как отец ваш скончался, то мы все это дело предаем забвению и хотим жить с вами в такой же дружбе, как жили с вашими предками». Главный Московский архив Министерства иностранных дел, дела датские, 1645 года. Книга 9, листы 9, 125. Еще на имя царя Михаила польский король Владислав прислал грамоту, в которой просил царя отпустить в Польшу королевича Вальдемара и давал обязательство, что датский король не начнет ссоры по поводу задержания сына его в Москве. В другой грамоте король, свидетельствуя невинность Лубы, обязывался не признавать прав ни его, ни других подобных людей на московское государство и преследовать их, а для большего укрепления притиснул к грамоте свою печать. Позади у подлинного листа было написано: «Крепость его царскому величеству от его королевского величества». Такую же грамоту прислали и паны радные, но бояре в ответ подняли старые жалобы, что титла пишут несправедливо. Где надобно писать «государю Псковскому», там пишут «царю Псковскому», где надобно «самодержцу», там пишут «самодержцы», вместо «югорскому» — «игорскому». Такое новое дело, говорили бояре, чинится со стороны королевского величества мимо вечного докончания, неведомо какими обычаями, как будто к нарушению братской дружбы и любви. Самодержец у нас один, другого нет. И так писать «самодержцы» непригоже. Потребовали от посла обязательства, что тот, кто так писал, будет казнен без пощады. Посол отвечал, что донесет королю. Король будет скорбеть и велит наказать этих людей. Потом бояре жаловались на порубежные разбои и на воровские слова. Посол отвечал, что король велит наказать и за это. Тогда бояре спросили: «Если в такой же вине объявится шляхтич или иной кто честный или думный человек, то надобно ли и его также наказывать?» Посол отвечал, что надобно. Бояре сказали на это: «Сам ты, великий посол Гаврила, как ехал от датского королевича Вальдемара Христианусовича, то говорил при приставах ссорные речи, говорил, что вы еще не устали, и сабли ваши не притупились русских людей сечь. Так полномочным послам делать и говорить непригоже и стыдно, а сабли ваши русским людям не страшны». Посол отвечал, что не запирается. Сказал он эти слова с сердца, потому что в это время побили стрельцы двоих литовских людей, и видел он их в крови. Сыску никакого об этом не сделано. А сказал он это с сердца, подпивши. Сделалось это от вина. Посол намогался союза против татар. Ответа не было. 23 июля Стемпковский представился новому царю и говорил длинную речь об изменчивости человеческой жизни. «Свежий образец этой изменчивости, — говорил он, — имеем в блаженной и бессмертной памяти о великом государе-царе Михаиле Федоровиче, который счастливо царствовал над подданными своими 32 года, владел ими в святости и праведности, успокоил монархию свою от ближних и дальних соседей, видел ее цветущую, изобилующую покоем, в этом покое с подданными должен был пребывать, и вдруг с престола своего от такой славы и богатства переносится в пещеры земные. В заключение посол от имени королевского поздравил нового государя с восшествием на престол, объявил, что король готов будет оказывать и ему ту же любовь братскую и приятельство. Думный дьяк отвечал именем царским, что государь хочет быть с королем в крепкой братской дружбе и любви и в соединении во всем потому, как в вечном докончании написано. В доказательство этого желания Луба был отпущен, причем Стемпковский договорился именем королевским и панов радных, что Луба к московскому государству причитания никогда иметь не будет и царским именем называться не станет. Жить будет в большой крепости. Из Польши и Литвы ни в какие государства его не отпустят. Кто вздумает его именем поднять смуту, того казнить смертью. Все это написать в Конституцию на будущем сейме и прислать царю утвержденную грамоту за королевскую рукой и печатью. Также прислать утверждение панов радных и послов поветовых. Посол должен был также дать запись, что литовские купцы не будут более приезжать в московское государство с вином и табаком. Стемпковский просил, чтоб на обе стороны агентом быть, и королевский агент в Москве польских и литовских купцов будет судить во всем и от всякого дурно унимать. В этом ему отказали, на том основании, что в вечном докончании об агентах не написано, но согласились называть короля наияснейшим. Посол просил, чтоб государь позвал его обедать, ибо в противном случае будет ему чести меньше, чем прежним послам. Ему отвечали, что обедать нельзя по причине недавней кончины Михаила. Посол возражал, что великие московские послы были в Польше после кончины королевы и, несмотря на то, обедали у короля. Ему отвечали, что это две вещи разные. У царя умер отец, который один, а жену можно взять другую и третью. Печаль по жене продолжается только до нового брака. Посол объявил, что будет дожидаться до сорочен царя Михаила, а если царь и на это не согласится, то пусть напишет в ответном письме, почему посол не обедал, чтоб ему пред своею братьей бесчестия не было. Перед отъездом Стемпковского случилось происшествие, которое показывает, на что могли решаться тогда люди из свиты посольской, надеясь на безнаказанность. Разбойник Яким Даниловец с товарищами на дороге между Москвою и Новгородом убил 5 человек, пограбили у них меха, принадлежавшие одному голландскому купцу, и отвезли их в Старицкий уезд, в село Молочино. Дворецкого Стемпковского, поляк Самойло, уговорился с этими разбойниками ехать из Москвы в Молочино, взять там пограбленные меха и отвезти их за рубеж в Литву, где он должен был отдать разбойникам по цене половину денег, а другую половину брал себе за услугу. Действительно, Самойло выехал из Москвы, взяв царскую грамоту на проезд в Вязьму, и вместо Вязьмы отправился в Молочино. Но на Зубцовской заставе его с разбойниками поймали и отослали к Стемпковскому с требованием, чтоб он заплатил голландцу деньги за покраденное, и казнил своего дворецкого смертью. Но посол ничего этого не сделал. Главный московский архив Министерства иностранных дел, дела польские, 1645 года, часть 3, Москва, 1822 год, номер 117, 119, 120, страницы 406, 408, 411, 413. Прекращалось дело о Лубе. Но самозванцы не прекращались. В 1646 году явился такого рода извет. «Царю-государю бьет челом и извещает сирота твой, государев Мишка Иванов, сын Челков, на Александра Федорова, сына Нащекина, а прозвище на собаку, что хочет тот Александр крестное целование порушить». А тебе, праведному государю, изменить, хочет отъехать со всем своим родом в иную землю, а называет себя царским родом и хочет быть тебе, государю-царю, супротивен. Как Федор Иванов, сын Нащекин, у царя Василия Ивановича Шуйского царский посох взял из рук, так теперь Александр Нащекин хвалится тем же своим воровским умышлением на тебя, праведного царя, и московским государством твоею царскую державую смутить. Спросили во всех приказах у подьячих, такая попись у них бывала ли, и теперь есть ли в делах, в отписках из городов и в челобитных? Все подьячие сказали, что такой пописи нет и не было. Главный московский архив Министерства иностранных дел. Дела приказные 1646 года, номер 77. Это дело тем и кончилось. Но явились два самозванца в Турции. В начале 1646 года московские послы, стольник Телепнев и дьяк Кузовлев, живя в Кафе, узнали, что приехал в Кафу из Царяграда, Святогорского Спасского монастыря архимандрит Иоаким. Послы отправили немедленно переводчика повидаться с архимандритом и порасспросить его, что в Царяграде делается. Архимандрит рассказал следующее. Был он во Крыму, и там, в жидовском городке, объявился неведомо какой человек, а называют его московским царевичем Димитриев сын Долгоруких. Человек этот за ним архимандритом присылал и говорил ему, будто он московский царевич, и просил у крымского царя рати, чтоб с нею московского государства доступить, и крымский царь его манит, рати ему не дает и к султану его не отсылает. Договорил тот человек ему, архимандриту, возьми у меня грамоту и поезжай с нею по украинам городам и в Калугу. Этой грамоты послушают, а как доступлю московского государства, то пожалую тебя калужскими доходами. Послы добыли и другие известия. Пленный малороссийский казак из города Полтавы Ивашка Романов рассказывал. «Я того вора, что называется Димитриевым сыном, знаю. Родины его в городе Лубне, казачий сын. Зовут его Ивашка Вергуненок, отца у него звали Вергуном. По смерти отца своего он, Ивашка, мать свою, в Лубне бил, и мать сбила его от себя со двора, и он, Ивашка, из Лубен пришел в Полтаево и приказался ко мне, жил у меня и служил в работе с год. И когда я ушел из Полтаева города на Дон, Вергуненок остался в Полтаеве, а потом из Полтаева пришел на Северный Донец под Святые Горы, и там, живучи, водился с запорожскими и донскими казаками. С Донца пришел на Дон, жил на Дону с полгода, начал воровать, и за воровство его много раз бивали. После того он пошел в поле сам четверть с пищалями гулять, свиней бить. И их на Миюсе татары в полон взяли, тому лет 6, и продали его в Кафу жиду, и сказался вор жиду, будто он московского государя сын, и жид стал его почитать. Когда вор в кафе у жида сидел, сделал себе признак, дал русской женщине денег, чтоб она выжгла ему между плечами половину месяца до звезду. И то пятно многим полоненникам он, Вергуненок, показывал и говорил, будто он царский сын. И как он московского государства доступит, то станет их жаловать. И русские люди, тому его воровству поверя, к нему, вору, на жидовский двор ходили, есть и пить носили. Сведал про вора крымский царь, прислал за ним и взял в Крым, тому года с три. И приказал его в Крыму беречь жидам, и жиды его в Крыму кормят и берегут, и держат его в крепи в железах. Таким образом открылось, кто был этот царевич, о котором дали знать из Константинополя еще царю Михаилу. В Крыму нашли послы одного вора, в Константинополе двоих, у визиря на дворе. Объявились два русских человека. Один называется сыном царя Василия Ивановича Шуйского, прислан из Молдавии господарем Василием, и говорит, что служил царю Михаилу Федоровичу в Подьячих. Визирь его спрашивал, для чего он про себя в Москве не объявил, и вор отвечал, что не объявил, боясь казни, и отъехал служить в Литву. Но литовский король пожаловал его не по достоинству, и он отъехал в молдавскую землю. Визирь спросил, хочет ли он бусурманиться. И вор отвечал, «Если султаново величество пожалует меня по достоинству, то я побусурманюсь». А другого вора прислал царь крымский. Послы отправили толмача и подьячего проведывать — вор, присланный из Крыма, по приметам оказался тот самый, о котором слышали в кафе. О другом же воре подьячий сказал, что он его знает, бывал в Новой Чети подьячим, Тимошкою зовут, Акундиновым, родиною волокжанин, стрелецкий сын, дворишко и жену свою сжег, с Москвы бежал безвестно, а после объявился в Литве, назывался князем Тимофеем Великопермским. Да тут же с Тимошкою на визиревом дворе новой же чети молодой подьячий Костка и называется Тимошкиным человеком. Послы дали знать визирю, что у него на дворе скрываются воры, чтоб он речам их не верил и разыскал подлинно. Визирь велел позвать Тимошку. Русский переводчик и толмач, присланные Телепневым, стали его уличать. Но вор с ними не захотел говорить и сказал визирю, чтоб велел поставить перед собою самих послов. Визирь отвечал ему, «Ведь и послы будут говорить те же речи», и спросил у переводчика, «Сколько тому лет, как царя Василия не стало?» Переводчик отвечал, что тому мало не 40 лет, а этому, воришке, и 30 нет. Перед визирем стоял турок, старый человек, и стал говорить. В царственных книгах у нас написано, что царь Василий умер тому 37 лет назад. Визирь Тимошку выслал вон и сказал переводчику, «Этот человек лукавый». Многие у него речи переменные, много запрашивает и султану много сулит. А вот тот, что из Крыму прислан, думаю, что прямой он государский сын. И крымский царь писал, что он про него сыскивал русскими людьми, и те сказали, что он прямой сын царя Дмитрия, а отца его убил Урак Мурза. Переводчик отвечал. Урак Мурза убил не царя Дмитрия. Такой же был вор Петрушкою, знак вопроса, звали. Визирь сказал, объявите послам, что то дело не их. Присланы они не затем, им до этого дела нет. пришли к послам тайно известный нам Зелфука-Рага, да архимандрит Амфилохий, и объявили. Вор Тимошка говорит визирю, чтоб султан дал ему ратных людей и велел идти с ним на московские Украины. Русские люди против него стоять не будут. Все добьют ему челом. Сулит султану Астрахань с пригородами. Визирь против его речей промолчал. Послы начали говорить Зелфука-Раге и архимандриту, как бы воров достать. Те отвечали: «Визирю одному такого дела не сделать. Разве вам доступить их большою казною? Только не потерять бы казны даром, потому что люди здесь не однословны. Лучше всего бросьте это дело. Волочась, так пропадут, либо по городам дальним их разошлют в службы, или на каторге в греблю отдадут. А если вы об них станете промышлять, то вы их пуще вздорожите и поставят в правду то, как они называются». Архимандрит говорил также, что вор Тимошка подал визирю грамоту, и его архимандрита позвали эту грамоту переводить. В грамоте написано, будто он сын царя Василия, и когда отца его в Литву отдали, то он остался полугоду, и отец приказал беречь его тем людям, которые ему впрямь служили, и они его вскормили, а когда сделался царем Михаил Федорович, то велел ему видеть свои царские очи и дал ему удел Пермь великую с пригородами. Там ему в Перми служить соскучилось. Он приехал в Москву, и государь велел его посадить за пристава. Но те люди, которых царь Василий жаловал, освободили его и выпроводили из Москвы. Василий, воевода молдавский, его ограбил, снял с него отцовский крест, многоценный, с яхонтами и изумрудами, и много другого добра, и хотел его убить, так же, как убил прежде брата его большого, и, убив, голову и кожу отослал в Москву, а московский государь велел кожу эту накласть золотыми и дорогими каменьями и отослать к воеводе Василию в благодарность. В октябре 1646 года архимандрит Амфилохий дал знать послам, что вор, присланный из Крыма, посажен в семибашенный замок. А вор Тимошка пожаловался визирю на него архимандрита, будто он на посольский двор ходил и про всякие вести послам объявляет. Визирь грозил за это Амфилохию, что посадит его на каторгу по смерти. Архимандрит велел сказать послам, чтоб присылали к нему людей своих ночью. Люди эти будут у него ночевать, и он будет отпускать их рано до свету. Причиной этих строгостей была весть о движениях русских войск под Азов. Послов начали держать в заперти, и в ноябре старший из них, Телепнев, умер. Товарищ его Кузовлев писал государю, что вор Вергуненок заперт в кожаном городке, который стоит на Черноморском Гирле, версты за три от царя Града. Заперли его для того. Дана была ему воля ходить куда хочет, а он начал пить и с бусурманами драться. Тимошку Акудинова от визиря с двора свели, велели ему жить позади визирева двора, а есть к нему присылают от визиря. Но скоро Кузовлеву стало не до Тимошки. Пленный донской казак объявил на пытке, что на Дону у казаков в Черкасском приготовлено 300 стругов, да на Воронеже, Ельце и в других украинских городах к весне готовят 500 стругов. И по государеву указу в тех стругах идти казакам морем под Крым и крымские улусы. И вот 27 января 1647 года визирь Азем Салих-Паша вытребовал к себе у посла переводчиков и держал к ним такую речь. «Только донские казаки в Черное море выйдут, и султану про то донесется, а я султану добрые слова говорил. и то все мне поставится в ложь, и быть мне в опале или даже без головы, а послу и вам живым не быть. И за летошнюю ссору едва устояли. Велел было султан вас всех побить, а если я останусь жив и сделается со мною что-нибудь нехорошее, то я посла вашего и вас на рожнах изжарю. Скажите эти мои слова послу, чтоб подумал, как мне и ему, и вам беды избыть. Всего скорее избудет из беды, если пошлет от себя наскоро гонцов на Дон, чтоб казаки на море не ходили, а я гонцов велю проводить до Азова. Кузовлев отвечал, что казакам давно заказано ходить на море, но самому султанову величеству известно, что донские казаки — воры-изменники, и прежде государевых указов не слушались, и теперь казачьего воровства на после спрашивать нечего. Визирь прислал сказать Кузовлеву: «Этими речами тебе не отговориться. Только появятся казаки на море, хотя и немного, сожгу тебя в пепел. Если хочешь жив быть, посылай гонцов». Кузовлев отвечал прежнее, что посылать ему гонцов непригоже. Ни в каких государствах над послами бесчестия не бывает. И в Цареграде над послами никогда того не бывало, что теперь делается. Запирают, со двора не пускают, корму не дают, и назад к своему государю не отпускают неведомо для чего. Визирь приутих и при личном свидании говорил Кузовлеву: «Только будут донские казаки на море, и нам с тобою будет худо. Двое нас с тобою на обе стороны доброе дело делаем, и худо, и добро нам будет во всем вместе. Помощь казакам от вас. Если б вы им не помогали, то им бы делать было нечего, давно бы пропали». Визирю действительно пришлось худо, его казнили. Донские казаки гуляли по Черному морю, появлялись под Трапезунтом и Синопом. Тимошке Акундинову соскучилась в Константинополе, где на него не обращали никакого внимания. Он побежал в Молдавию, но на дороге его схватили, привезли в Константинополь и хотели учинить ему жестокое наказание, но вор обещал обусурманиться и перед визирем бусурманскую молитву проговорил, обрезанье же упросил отложить. Его освободили и челму надели, но Акундинов, нарядясь в греческое платье, побежал в другой раз с русским пленником на Афонскую гору. Его опять поймали и хотели казнить, но он по-прежнему обещал обусурманиться. На этот раз его обрезали и отдали под стражу. Со стороны самозванцев в Цареграде московское правительство могло быть покойно. Но султан требовал, чтобы царь свел донских казаков из черкасского городка и посылал крымскому царю посылку по-прежнему. Царь отвечал о донцах по старине, что они государского повеления не слушают. А хане отвечал, что для дружбы с султаном начаты сношения с крымцами, но если хан опять клятве своей изменит, то ему уже больше терпеть не будут. Главный московский архив Министерства иностранных дел. Дела турецкие 1645-48 года. Кузовлев был отпущен из Константинополя в декабре 1648 года. Эти слова не были пустою угрозою. Московское правительство решилось не спускать более крымцам, которые в конце 1645 года поздравили нового царя вторжением в московские области. Разбойники встретили московских воевод в Рыльском уезде при Городенске и после бою пошли домой той же дорогою, какою пришли. Весною 1646 года в Москве положили предпринять наступательные движения, Государь приказал князю Семену Романовичу Пожарскому собрать в Астрахани тамошних жителей, ногайских мурз, черкесов, идти на Дон, соединиться там с воеводою Кондаревым, который должен был прийти из Воронежа, и вместе идти под Азов. Кондарев в украинских городах набрал 3000 вольных ратных людей на помощь донским казакам. Крымцы предупредили русских, напали на донских казаков, но были отражены с уроном. Дворцовые разряды, том 3. Московский главный архив Министерства иностранных дел, дела донские, 1646 года. В то же время с Польшей шли переговоры о союзе против Крыма. В январе 1646 года отправлены были к королю Владиславу великие и полномочные послы. Родственник царский боярин Василий Иванович Стрешнев и знакомый нам окольничий Степан Матвеевич Проестев для поздравления короля с новым браком на Людовике Марии Мантуанской и для подтверждения Полиновского мира. 10 марта послы представились королю, который по болезни лежал на постели, обложенной подушками. Послы протестовали, зачем король против государева имени не встал и поднять себя не велел. Тогда король подозвал к себе послов близко к постели и говорил: «Памятуя вечное докончание и свое государское утверждение с отцом великого государева вашего, царем Михаилом Федоровичем, желаю брату своему, царю Алексею Михайловичу, многолетнего здоровья и счастливого пребывания. Чести государя вашего остерегать я всегда должен выше своей собственной чести. Но встать мне или подняться никак нельзя, потому что сильно я болен, руками-ногами не владею, и не только встать, и приподняться никак не могу. Бог видит, что делается это не хитростью. Если же хитростью, то отними у меня, Бог, и руки, и ноги. Можно вам, великим послам, и самим видеть, как я болен». Послы удовольствовались и от короля отправились к молодой королеве, которая к их удовольствию спрашивала о здоровье государевом стоя. В ответе с панами радными послы подняли старые дела об ошибках в царском титуле, указали и на новую обиду. Межевой судья Абрамович прислал к царскому величеству лист, и в том листе написано невежливо «О том», тогда как царь к королю и король к царю в грамотах пишут без «О та». Послы требовали по-прежнему виновным в больших винах казни смертной, а в малых — наказания жестокого. Этим бы король показал его царскому величеству свою братскую дружбу и любовь. Требовали, чтоб король велел о царском титуле записать в сеймовую конституцию, чтоб вперед виновных в умолении титула карать горлом без всякого оправдания. Потом послы перешли к другому делу. «Ведомо великому государю нашему учинилось, что на общего христианского неприятеля и гонителя, на турского султана Ибрагима, учинился упадок большой от венециан ратным его людям, разорение и теснота. Людей его осадили в Критском острове немцы, и те осадные люди помирают голодом и безводицею, из царя града помощи послать им нельзя. Ибрагим султан велел сделать 100 каторг новых и начал думать, какими пленными гребцами наполнить эти каторги, и послал к крымскому царю гонца с грамотою, чтоб шел без всякого мешканья на московское, польское и литовское государство и набрал полону на новые каторги. Так теперь время великим государям христианским на крымского поганца для обороны веры христианской восстать. Теперь время благополучное. Наш великий государь сильно думает о соединении с вашим великим государем на поганах Агарин. Он послал для оберегания своих украин большое войско под начальством бояр князя Никиты Ивановича Адоевского и Василия Петровича Шереметьева. Если же татары пойдут на королевские Украины, то великий государь для братской дружбы и любви к королю велел воеводам своим помогать ратным людям королевским. И вы бы, паны родные, сами о том думали, и короля на то наводили, чтоб его королевское величество для избавы христианской в нынешнее благополучное время велел отпереть Днепр и позволил днепровским казакам с донскими казаками вместе крымские улусы воевать, а гетману своему послал бы приказ, чтоб он с своими ратными людьми на Украине был готов и с царскими воеводами обо всяких воинских делах ссылался, как им против крымских татар стоять, в каких местах сходиться. Паны отвечали: «Мы вседушно этому ради и просим всемогущего Бога, чтоб обоих великих государей соединением их государские руки над бусурманами выселись. Что же касается до ошибок в титуле, то объявляем по истинной правде искренними сердцами, что ошибки делались без хитрости, потому что дьячки пишут, не зная русской речи. Всесильный Бог свыше зрит, что прописки делаются без хитрости. Несмотря на то, король велел вызвать виновных на сейм. А сами знаете, что ни королю, ни нам, ни только шляхтича, но и простого человека без сейма карать нельзя». Послы отвечали, что королю пригоже было давно так учинить. При этом послы указали панам королевскую грамоту, где на подписи в титуле вместо «самодержцу» написано «самодержцы». Паны сказали на это: «Мы вам объявляем, что на нашем польском языке «самодержцы» и «самодержцу» одно слово. И бесчестия тут его царскому величеству никакого нет, и ошибки также нет». Послы отвечали: «Как вам, паны родные, не стыдно это говорить? Не только вам рассудить и выразумить это можно, и простой человек легко рассудит. Написать и сказать «самодержцу» — это будет к одному лицу, а если написать «самодержцы» — это будет ко многим лицам. На всех великих государствах Российского царства самодержец один, другого нет и вперед не будет. До сейму этого дела откладывать не годится, потому что у людей, которые пишут титул мимо посольского договора, велено честь и имение отнимать и смертью казнить по королевскому указу и сеймовому уложению. Паны, клянемся Богом, что на польском языке самодержцы и самодержцу одно и то же, а если по-русски не так, то мы вперед будем остерегаться накрепко. Да вперед бы нашему государю к царскому величеству в грамотах писать по-польски, также и из порубежных городов ссылочные листы писать по-польски. Так ошибок вперед не будет». Послы: «Издавна повелось, что грамоты королевские к великому государю пишутся белорусским письмом, и теперь, мимо прежних обычаев, по-польски писать не годится, да у порубежных воевод и переводчиков нет». Упрашивая послов, чтобы они оставили дело об умалении титула царя Михаила, ибо не должно преследовать за вины, сделанные против покойного уже государя, и обещаясь строго наказывать за ошибки в титуле государя царствующего, паны обратились к более важному делу — о союзе против крымцев. Объявили, что король послал приказ гетману Потоцкому ссылаться с царскими воеводами для бережения от прихода поганцев. И в прошлую зиму гетман готов был дать помощь московским воеводам, но помешали лютые морозы. Королевское величество желает, чтобы этим летом стать только по Украине, и уберечь ее от поганцев, а дальнее большое дело отложить до другой поры, потому что и днепровским запорожским казакам вскоре на море выйти нельзя, все их челны пожжены, и теперь им новых чаек делать нельзя. Король думает, что татар лучше воевать в то время, когда султан разошлет их на свою службу. Запорожским казакам позволить идти на Крым вместе с донскими королю без сейма никак нельзя, потому что у Польши с Турцией вечный мир. Наконец дело дошло до Лубы. Послы объявили, что великий государь, не желая крови, для прошения брата своего короля, отпустил Лубу в Польшу. Но везде, едучи дорогою, в Минске и других местах, назывался он царевичем московским по-прежнему. Говорил, что посылали его в Москву для осведомления, и будто великий государь признал его прямым сыном Растриги. Посол Стемпковский обязался, что Луба будет содержаться в большой крепости. Но он не только на воле, но еще король сделал его при своей пехоте писарем и жалование ему дает. Так королевское величество и вы, паны радные, по посольскому договору велели бы Лубу казнить смертью при нас, послах, за то, что он не перестает называться царевичем московским. Паны отвечали: «Если сыщете, что Луба действительно называется царевичем московским, то будет казнен смертью. Но мы вам говорим правду, что Луба отдан для бережения королевской пехоты капитану Яну Осинскому. Приставлены к нему гайдуки и держат его с большим бережением, а королевского жалования и уряду ему никакого не дано». Тогда послы потребовали, чтоб паны дали утверждение, согласное с записью Стемпковского. Паны обещали дать утверждение от короля и от себя, но отказались дать утверждение от послов Поветовых. Что же касается до союза против Крыма и до путивльских городищ, Недригайловского, Городецкого, Каменного, Ахтырского, Ольшанского, обещанных в московскую сторону, то паны объявили, что для этого будут в Москве особые послы королевские, путивльских городищ, потому нельзя уступить сейчас же, что они необходимы для войны против Крыма. Послы отвечали: «Это со стороны вашего государя делается мимо всякой правды. Вашу неправду Бог свыше зрит, и государю нашему в правде будет помощник. А царское величество путивльских городищ и земель в королевскую сторону никогда не велит уступить, и за свое прямое стоять будет». Паны с своей стороны сильно жаловались на перезыв крестьян из-за литовского рубежа в московскую сторону. Это, по их словам, была самая большая обида. Стрешнев возвратился в Москву с подтверждением Полиновского договора и записи Стемпковского о Лубе. А летом 1646 года приехал в Москву полномочный королевский посол, каштелян киевский, Адам Свентолдич Кисель, и говорил царю такую речь: «Великое королевство польское с великими княжествами своими и великое государство русское, как два кедра ливанские от одного корня, создала десница Вседержителя Господа от единой крови славянской и от единого языка славянского народа. Свидетельствуют о том греческие и латинские летописцы и историки, особенно истинный свидетель есть сам язык, обоим великим государствам как единому народу общий и непременный. Поэтому вам, великим государям, и нам всем, обоих великих государств жителям, от единой славянской крови происходящим, свидетельствуют слова Духом Святым реченные: коль добро и коль красно, ежежите, братья, вкупе. Сему богодухновенному указанию последствуя, блаженной памяти великий государь царь Михаил Федорович закрепил союз вечного братства с великим государем паном моим. С того времени звезда смутного разрыва, кровопролития и междоусобной брани погасла. Наступило и сияет незаходимое солнце вечного мира, дружбы и любви братской. Хотя оно и помрачилось переселением от земных в небесное великого государя Михаила Федоровича, о котором король пан мой плакал, как о брате. Но когда Господь дал вашему царскому величеству престол и скипетры отеческого царства, то король пан мой скорбь свою переменил в радость, и помраченное солнце опять просияло. Так как ваше царское величество с наследием царства, наследие братской любви к пану моему королю, через послов своих объявить произволили, то и его королевское величество братскую свою любовь вашему царскому величеству отдает и через меня такими словами поздравляет. Радуйся Божией милостью, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец. Радуйся великого государя моего брат, великих государств и великого союза братской любви наследник. Живи многолетно и счастливо на великом государстве. По долгих же временах, летах и веку дадаст тебе Господь благословение отеческое увидать, и также наследника царствию своему узревши, переселение от земных в небесное, со всякую радостью ожидать. Кроме цветов красноречия, Кисель обнаружил исторические познания. Предложил царю Алексею Михайловичу и боярам его деление славянской истории на три периода. Первый. Счастливый, когда славяне через соединение сил своих по всему свету славились. Рим старый и Рим новый свидетельствуют о делах храбрости славянской. Второй. Век несчастный, век междоусобной брани, когда славяне, разлучившись друг от друга, многообразным разорением и кровопролитием братскую любовь растерзали. В это время многими вотчинами народов наших чужие народы и поганские овладели. Где крест святой Владимир принял, в Херсоне или в Корсуне, там теперь Перекопь, и орда татарская живет. Где были седалища половцев, пожертых и с именем своим, потребленных саблею предков наших, там ныне крымская водворилась орда, междуусобными несчастными войнами обоих великих государств наших умноженная. Третий. Теперь Божию милостью третье время настало. Время вечного союза и братской любви величеств ваших и обоих государств. Как бы возвращение в первый чин единородствия и единодружной любви. После цветов красноречия начались переговоры и обнаружились трения. Кисель требовал, если в грамоте будет ошибка в царском титуле, то такой грамоты не принимать, отсылать ее назад, отчего писавшему будет большое бесчестие. Бояре отвечали, «Ты, пан радный и человек знающий, а написал то, чего и простому человеку помыслить стыдно и от Бога страшно. Вам, панам радным, надобно охранять вечное докончание, а вы государскую честь ставите, как будто ни во что. Виноватых без казни и наказания хотите оправдать. Если грамот не принимать, отсылать их назад, то почему можно будет виноватого сыскать и чем его обличить?» Кисель. Я об этом говорил и писал не сам от себя, по наказу от короля и Речь Посполитой. Король и вся Речь Посполитая рассуждали, как бы эти прописки в титуле уничтожить, потому что в московском государстве это почитают за великую вину, а у нас и к королю полного титула не пишут. Добрый человек делает хорошо, а глупый — глупо. И приговорили грамот не принимать. Как увидят, что грамот не принимают и исполнения по ним никакого нет, то поневоле научится писать исправно. Бояре, дивно нам, что они во столько лет не могут научиться писать. Сами вы, паны радные, своих людей дураками называете, что не могут научиться. Поганые бусурманы и те государевы именования пишут справчиво, и из немецких государств никогда никакой описки не бывает. Кисель, если царскому величеству это не угодно, то можно иначе сделать. Определили. Казнить за прописки в титуле. Кисель настаивал на том, чтобы перебежавших крестьян отдавать назад. «Они у нас государство пустошат. Какая это будет братская любовь, что беглых пашенных крестьян принимать?» Теперь ольшанские мужики под старосту убили и перешли в сторону царского величества. Разве это не досада нам от них? Бояре. У царского величества стольника честного человека Ивана Волкова люди его убили и перебежали в королевскую сторону. Об них писали, чтоб отдать, но не отдали. Также и в государеву сторону перешли черкасы многие, но назад их не просили, и о том ни слова не бывало. Кисель. Черкасы люди вольные, где хотят, тут живут, а крестьяне пашенные не вольники. Бояре. В вечном докончании о перебежчиках не написано. Так этого не надобно и начинать. Кисель. Что наперед было, того я не спрашиваю. А теперь бы сделать вновь и укрепить, чтоб перебежчиков не принимать. А если принимать, то это будет противно Богу, противно братской любви и соединению. Теперь у Конецпольского, Вишневецкого и других перебежало в царскую сторону с 1000 человек, а у нас у троих 1015. Хорошо ли будет, если мы своих мужиков станем у вас брать и побивать? Если хотите наших крестьян к себе брать, значит, не хотите нас с собою в дружбе видеть. Поветовые послы говорили королю, что от них начали крестьяне бегать, и чтоб король приказал мне об этом написать в наказ первую статьёю. Бояре. Чего в вечном докончании не написано, того вновь начинать не надобно. Со стороны царского величества из Брянской и Комарицкой волости и слуг великих крестьяне пашенные многие перебежали и теперь беспрестанно бегают в королевскую сторону. В нынешнем году перебежал в королевскую сторону брянчанина Колычева, крестьянин Артюшка, и, пришедший назад из-за рубежа, своего помещика рогатиную заколол. По царскому указу убийцу отослали к мстиславскому воеводе для казни, а в царскую сторону его не взяли. Ты, великий посол, благочестивой христианской веры, и за нее поборатель, а эти мужики пашенные такой же благочестивой веры, живут они у вас за людьми разных вер, и если их отдавать назад, значит, отдавать католику или лютеру на мучение, христианское ли это дело. Бедный крестьянин, будучи в такой неволе, и веры своей отбудет. Кисель. Мужики что знают? О вере у них никакого попечения нет. Бегают от того, что не хотят пану своему и малого оброка заплатить. Побежит мужик в дальние города, то пану еще не так досадно, потому что он его не увидит, а то убежит и станет жить близко в порубежных местах, и, смотря на своего мужика, всякому досадно. Так договориться бы, чтоб в порубежных местах крестьян-перебежчиков не держать. А если погонщик застанет беглеца на рубеже, то может его взять». Но бояре именем царским решительно отказали ему в этой статье. И дело о союзе против Крыма также не подвинулось. Кисель требовал уговориться о том, где и как союзным войскам сходиться для отпора татарам. Бояре отвечали: «Если с обеих сторон ратным людям стоять в степи долгое время без дела, что ратные люди изнуждаются, а крымцы, узнавшие о соединении наших войск, не придут. Лучше так сделать, чтоб, соединясь, идти на Крым прямо. Но Кисель объявил, что шляхта на сейме не захотела войны с турками, которые никакого повода к войне не подают. Так надобно от татар обороняться. Бояре говорили: «Теперь бы что-нибудь крымским татарам послать немного, чтоб их пооплошить, а в то время, года в два или три, изготовиться и идти на них в Крым. Для оберегания Украины царские войска будут стоять в пограничных городах, и если татары пойдут на Польшу, то эти войска будут помогать польским войскам и ходить за татарами до Днепра. А если татары пойдут на царские Украины, то польские войска должны помогать русским. Быть с обеих сторон стоялым служивым людям по 5000 человек, а смотря по вестям и больше». Кисель отвечал, что если московские войска будут ходить только до Днепра, то помощи никакой от них не будет, потому что по сю сторону Днепра татары у поляков никогда не бывают. Ходить бы московским войскам за Днепр до Черного Шляха, а поляки будут ходить на помощь к русским до Белгорода. Бояре говорили, что если ходить за Днепр, то не поспеть. Кисель объявил, что у гетманов польских есть лазутчики в Крыму, которые сейчас дадут знать, если хан станет подниматься. Наконец положили, что гетманы с воеводами будут ссылаться и татар через свои земли не пропускать, заодно против врагов стоять. Если же от них объявится большая вражда, то великие государи уговорятся, как действовать. Теперь же оба государя будут поступать с крымцами по давнему обычаю, чтоб никакого повода ко вражде им не подать. Таким образом, новому правительству московскому не удалось уговорить поляков к наступательному союзу против крымцев, потому что поляки боялись крымскую войною затронуть Турцию, которая поблизости границ была для них гораздо опаснее, чем для Москвы. Для последней, впрочем, важен был и оборонительный союз против разбойников. Дворцовые разряды. Том 3. Дела польские. 1646 и следующих годов. Но в то время как дела внешние шли успешно, внутреннее состояние московского государства было далеко не удовлетворительно. Народ томился под тяжестью налогов, купечество было бедно вследствие той же причины, вследствие физических бедствий, неурожая и скотского падежа, наконец, вследствие дурного состояния правосудия. Но купцы по-прежнему всего более обвиняли в своей бедности и разорении купцов иностранных. В 1646 году они подали новому царю жалобу. «После московского разорения, как воцарился отец твой государев, английские немцы, зная то, что им в торгах от московского государства прибыль большая, и желая всяким торгом завладеть, подкупя думного дьяка Петра Третьякова многими посулами, взяли из посольского приказа грамоту, что торговать английским гостям у Архангельского города и в городах московского государства 23 человекам. А нам челобитие их встретить и остановить в то время некому было, потому что все были разорены до конца и от разорения бродя скитались по другим городам. И как взяли они, немцы, грамоту из посольского приказа, то и начали приезжать в московское государство англичан человек по 60 и по 70 и больше, построили и покупили себе у Архангельского города, на Холмогорах, на Вологде, в Ярославле, на Москве и в других городах дворы многие и амбары, построили палаты и погреба каменные и начали жить в московском государстве без съезду. У Архангельского города русским людям свои товары перестали продавать и на русские товары менять, а начали свои всякие товары в Москву и в другие города привозить. Который товар будет подороже, и они его станут продавать, а который товар подешевле, и походу на него нет, так они его держат у себя в домах года по два и по три, и как тот товар в цене поднимется, тогда и продавать станут. А русские товары, которые мы прежде меняли на их товары, теперь они покупают сами, своим заговором, рассылают покупать по городам и в уезды, за кабаля и за должа многих бедных должных русских людей, и закупя те товары, русские люди привозят к ним, а они отвозят в свои земли беспошлинно, а иные русские товары, они, английские немцы, у Архангельска продают на деньги голландским, брабантским и гамбургским немцам, весят у себя на дворе и возят на голландские, брабантские и гамбургские корабли тайно, и твою государеву пошлину крадут. Всеми торгами, которыми из кони мы торговали, завладели английские немцы, и оттого мы от своих вечных промыслов отстали и к Архангельскому городу больше не ездим. Но эти немцы не только нас без промыслов сделали, они все московское государство оголодили. Покупая в Москве и в городах мясо и всякий харч и хлеб, вывозят в свою землю. А как придут корабли к Архангельску, то они товаров своих на кораблях досматривать не дадут. А если бы их товары таможенные головы и целовальники досматривали во всех городах, так же, как и у нас, и пошлины с них брали, то с них сходило бы пошлин на год 30 рублей и более. У них в жалованной грамоте написано, что грамота дана им по прошению их короля Карлуса. Но они, англичане, торговые люди, все Карлусу, королю, неподручны, от него отложились и бьются с ним 4-й год. Английские гости, Мерик с товарищами, которым было велено по вашему государскому жалованию и по просьбе Карлуса короля ездить в московское государство торговать, ни разу не бывали. А ваше государево жалование продают иным закупням, и с жалованную грамотою приезжают немцы новые, которые вашим государевым жалованием не пожалованы. Да они же, немцы, привозят всякие товары хуже прежнего. Да они же стали торговать не своими товарами. Прежде английские немцы торговали чужими товарами тайно, а теперь начали торговать явно. Гамбургские, брабантские и голландские немцы промыслом своим, и дав многие посулы и поминки вопреки государеву указу с товарами своими в московское государство приезжают каждый год, показывая по городам ваши государевы жалованные грамоты, а грамоты эти взяли они из посольского приказа ложным своим челобитием и многими посулами и поминками у думных дьяков Петра Третьякова и Ивана Грамотина, а иные немцы ездят и без грамот. Давыд Николаев, купя на Москве двор и поставя палаты, торгует и продает всякие товары на своем дворе врознь, как и в рядах продают, без вашего государского указа и без жалованной грамоты. Да немцы же, живя в Москве и в городах, ездят через Новгород и Псков в свою землю на год по 5, 6 и 10 раз, с вестями, что делается в московском государстве, почем какие товары покупают, и которые товары на Москве дорого покупают, те они станут готовить. И все делают по частым своим вестям и по грамоткам, сговорясь заодно. А как приедут торговать на ярмарку к Архангельскому городу, то про всякие товары цену расскажут. Заморские товары, выбрав лучшие, закупят все сами на деньги, и на русские товары променяют, и, сговорясь между собою заодно, наших товаров покупать не велят, а заморским товарам цену держат большую, чтоб нам у них ничего не купить и вперед на ярмарку не ездить. И мы, товаренки свои, от архангельского города везем назад, а иное оставляет на другой год, а которые должные людишки, плачучи, отдают товар свой за бесценок, потому что им держать его у себя нельзя. Люди должные, и от того их умыслу и заговору мы ездить к архангельскому городу перестали, потому что стали в великих убытках, а твоим государевым пошлинам год от году все больше и больше недобор. Да немцы же, Петр Марселис и Еремей Фелц, умысля лукавством своим, откупили ворванье сала, чтоб твои государевы торговые люди холмогорцы и все поморские промышленники того сала мимо их иных немцам и русским людям никому не продавали, а себе берут они у торговых людей в полцены, в треть и в четверть, потому что мимо их никому покупать не велят. И оттого многие люди холмогорцы и все поморье, которые ходят на море бить зверя, обнищали и разбрелись в рознь. И твоя, государева вотчина, город Архангельский и Холмогорский уезд, и все поморье пустеет. А когда этим салом позволено было торговать с разными иноземцами и всяких чинов людьми, то с этого сального торгу сбирали таможенных пошлин 1000 по 4 и по 5 и больше. Торговые люди этим промыслом кормились и были сыты. А теперь от этих откупщиков твои пошлины пропали. Многие люди обнищали и податей не платят. И уезды поморские запустели. От этого промысла теперь не соберется и 200 рублей в год. А их немецкое злодейство к нам, мы тебе, праведному государю, объявляем. При державе отца твоего, ярославец торговый человек Антон Лаптев, ездил с товаром через Ригу в голландскую землю, в Амстердам, с соболями, лисицами и белками, чтоб те товары испродать, а их товаров в их земле закупить. Проехал он, Антон, их немецкие 3 земли, а они, немцы, сговорясь и согласившись заодно, у него ничего не купили ни на 1 рубль. И поехал он из немецкой земли, на их немецких кораблях с ними, немцами, вместе к Архангельскому городу, и как скоро он сюда приехал, то у него те же немцы купили все его товары большою ценою. Московские торговые люди, которые в то время были на ярмарке, немцам начали говорить в разговорных речах. «Какая это правда, что государя нашего торговый человек заехал с товарами в ваше государство, и вы у него, сговорясь, товару не купили, его чуть с голоду не поморили, и, торговав у него в своей земле соболи и лисицы самую дешевую половинную ценою, здесь купили большую ценою». А в московском государстве иноземцы торгуют по милости государя нашего, многие люди всякими товарами повольно, а заговоров у нас, торговых людей, никаких нет. И такой неправды мы не посмеем вам сделать, по милости государя нашего к вам. Вам бы следовало за милость государя нашего также правду чинить и торговать безо всякой хитрости. И немцы нам отвечали: для того мы у Антона Лаптева товару не купили, чтоб иным русским торговым людям ездить в наше государство было неповадно. А если в наших государствах русские люди станут торговать, как мы у вас, то мы все останемся без промыслов, так же оскудеем, как и вы, торговые люди. Мы и персидских купцов точно так же от себя проводили. И вам бы поставить себе и то в большую находку, что мы Антона Лаптева с голоду не уморили. Так-то, государь, они над нами насмехаются. Да в прошлом, 1645 году, из приказа большой казны продано было немцам 900 пудов слишком шелку сырцу, а по уговору взято было с них по 77 ефимков за пуд. Мы, зная, что прежде немцы у корабельной пристани твой государев шелк-сырец покупали прежде всех товаров ценою большою, били челом с ними о торгу, и по твоему государеву указу дан нам торг. И мы в торгу с ними сделали тебе, государю, прибыли сверх той цены, по которой отдан был им шелк, с 8000 ефимков. Но когда мы этот шелк послали на ярмарку к архангельскому городу, то немцы, сговорясь между собою, шелку у нас не купили ни одной гривенки. И говорят, мы сделаем то, что московские купцы настоятся в деньгах на провиже, да и впредь заставим их торговать лаптями, забудут перекупать у нас товары. Милостивый государь, пожалуй нас, холопий и сирот своих, всего государства торговых людей. Воззри на нас, бедных, и не дай нам, природным своим государевам, холопам и сиротам, от иноверцев быть в вечной нищете и скудости, не вели из кони вечных наших промыслишков у нас, бедных, отнять. Акты археографической экспедиции, том 4, номер 13. Просьба не была исполнена. Не исполнялась она и при царе Михаиле, но тогда не на кого было жаловаться. Теперь же, при молодом государе, всеми делами заведовал Морозов, известный привязанностью к иностранцам и иностранным обычаям, и хотя Виниус, по свидетельству иностранцев, более хотел добра русским, чем своим, однако русские смотрели иначе на дело. Этот упрек от иностранцев Виниус, вероятно, заслужил за то, что и на иностранные товары, не исключая английские, наложена была двойная пошлина для пополнения ратных людей. При этом правительство утешало иностранцев тем, что они воротят свои деньги, возьмут их с русских же людей, возвысив цену своим товарам. Но кроме иностранных немецких заговоров, жители московских городов беднели от того, что многие стремились выйти из общины, из желания отбыть общинных повинностей. В марте 1648 года новгородские посадские люди били челом, что после разорения в Новгороде осталось посадских людей немного, разбрелись, а иные померли. И вновь не прибыло ни одного человека, из оставшихся выбраны к денежным сборам, в таможенную избу, в отхожие и иные многие городовые царские службы, а люди все бедные и скудные, и вперед к царским делам выбрать будет не из кого. Кроме того, в Новгороде и в новгородском уезде многие казаки, стрельцы, митрополичьи, монастырские и всяких чинов нетяглые люди торгуют всякими товарами, сидят в лавках и отхожими торговыми многими промыслами промышляют, и у посадских тяглых людей промыслы отняли, а мирского тягла с ними не платят, служб не служат, живут в пробылях. А иные посадские люди, избывая подати, стали в стрельцы и казаки во всякие чины, у митрополита живут в приказных и крестьянах, отчего Новгород в конечном запустении. А которые тяглые дворы с большими угодьями, теми дворами владеют всяких чинов белые, нетяглые, люди. И с этих тяглых дворов и мест никаких податей не платят, и за эти дворы тягло и службы ложатся на остальных посадских людей. Вследствие этой челобитной правительство приказало наложить на всех этих избывальщиков государственные службы и подати, и, между прочим, предписано: если поповы, дьяконовы, дьячковы и слуг монастырских дети, или сами попы, дьяконы и дьячки, торгуют большими промыслами и в лавках сидят, то всех их взять в посад и в тягло обложить. Казакам, пушкарям и стрельцам, которые торгуют большими торгами не менее 50 рублей, быть в посаде в службе и в тягле с посадскими людьми вместе. А которые в посаде жить не захотят, а торгуют многими товарами не меньше 50 рублей, тем служить без государева денежного жалования, а которые торгуют меньше 50 рублей, тем служить с денежным жалованием, но без хлебного. Между крестьянами существовало тоже стремление отбывать от податей во вред общине. По указу царя Михаила чердынцы, посадские и уездные выборные люди, чердынский уезд расписали в сошное письмо. В пол шесты сохи, дворами, кому с кем ближе. Но после этой сошной расписки уездные многие лучшие крестьяне заговором, родом и племенем и семьями по воеводским подписным челобитным отписывались от средних и младших людей сошным письмом по станам, в мелкие выти дворами же, а не по данному окладу. И пред средними и младшими людьми в тягле живут в великой льготе. А средним и младшим людям перед ними стало тяжело и невмочь, и, оплачивая их, обнищали и одолжали великими долгами. Вследствие этого еще царь Михаил приказал лучшим крестьянам всякое тягло тянуть и сибирские отпуски отпускать, с средними и младшими вместе заодно в свал, а не по сошной развытке, считаться и окладываться на посаде по животам и промыслам, чтоб никто ни за кого лишнего не платил, и вперед лучшим людям от средних и младших не отписываться. Но этой царской грамоты некоторые люди не послушались и учинились сильны, воевод подкупили, и от их насильств многие посадские люди и уездные крестьяне разбрелись врозь, а сильные люди жили во льготе. Царь Алексей повторил приказания отца своего. Таким образом, видим, что и между посадскими, и между крестьянами сильные люди сделались быть сильнее общины, и кто не был силен сам по себе, тот закладывался за сильного, чтоб под его покровительством не тянуть вместе с миром. И между служилыми людьми сильные продолжали разорять слабых, переманивая от них крестьян. Дворяне и дети боярские били челом, что они разорены без остатка от войны и от сильных людей, бояр, окольничьих, ближних людей и властей духовных. Просили урочные годы отставить, а отдавать им беглых крестьян по писцовым книгам и выписям во всякое время, как только они своих крестьян проведают. Но десятилетний срок не был отменен для отыскивания старых беглецов. Обещано отставить урочные годы на будущее время, когда крестьяне и дворы их будут подвергнуты строгой переписи. Как крестьян и бобылей, и дворы их перепишут, и по тем переписным книгам крестьяне и бобыли, и их дети, и братья, и племянники будут крепки и без урочных лет. Но на перепись явились новые жалобы. Некоторые написали в сказках крестьянские и бобыльские дворы не все сполна, и для утайки при переписке из двух и из трех дворов переводили людей в один двор, и несколько дворов в один двор сгораживали, ворота у этих дворов одни делали, крестьянские и бобыльские дворы людскими, жилые пустыми писали, деревни и починки обводили. Потом сделана была еще уступка мелким служилым людям. В 1647 году десятилетний срок для отыскивания беглых был заменен 15-летним. Таким образом, продолжалась борьба между интересом крупных и интересом мелких землевладельцев. Но как скоро раз уже сделано было прикрепление в интересе мелких землевладельцев, то долго нельзя было останавливаться на урочных годах. Акты археографической экспедиции, том 4, номер 6, 14, 21, 24. Посадские и крестьяне старались избыть от податей, потому что подати были действительно тяжки. Чтобы помочь как-нибудь злу, придумали средства. 18 марта 1646 года наложена была новая пошлина на соль, прибавлена на всякий пуд по 2 гривны. «А иные мелкие поборы, — говорит указ, — со всей земли и прежние соляные всякие пошлины и проезжие мыты указали мы везде отставить, и порухи вперед в соляной продаже нигде никому не быть. А как та соляная пошлина в нашу казну сполна сберется, то мы указали во всей земле, и со всяких людей наши доходы, стрелецкие и ямские деньги сложить, а заплатить те стрелецкие и ямские доходы этими соляными пошлинными деньгами, потому что эта соляная пошлина всем будет равна. В избылах никто не будет, и лишнего платить не станет, и всякий станет платить без провежу. А стрелецкие и ямские деньги сбираются неровно, иным тяжело, а иным легко, и платят за провежом с большими убытками, а иные и не платят, потому что ни в разряде в списках, ни в песцовых книгах имен их нет, и живут все в уезде в избылах. Также иноземцы, которые получают наши жалования и кормовые деньги, и торговые люди-иноземцы, все станут платить наравне с тягловыми людьми. А торговым людям возить эту соль во все города и уезды без мыту и безо всякой пошлины, и продавать им везде, где кто захочет, применяясь к прежней цене, а лишней много цены на соль не накладывать, и заговоров в соляной продаже никому нигде не делать, чтоб всяких чинов людям тесноты и лишних убытков не было. Собрание государственных грамот и договоров, том 3, номер 124. Любопытно здесь признание правительства, что нет средств у него против избылых людей, которых ни в разряде, ни в песцовых книгах нет. Любопытно желание ввести такой налог, который бы не допускал провежа. Наконец, любопытно, как правительство утешает русских людей тем, что иностранцы подчинятся этому налогу наравне со всеми. Но такое беспристрастие к иностранцам не могло задобрить многих ревнителей старины, когда они из того же указа узнали, что употребление табаку, богомерзкой травы, принесенной иностранцами, травы, за которую при царе Михаиле резали носы, позволяется правительством с тем только, что продажа ее делается монополией казны. Пошлина на соль была уничтожена в начале 1648 года, но табак остался. Морозов сократил также дворцовые расходы, отославший известное число придворных слуг и уменьшивший жалования у остальных. Понятно, что эту меру он не приобрел себе приверженцев. В начале 1647 года царь задумал жениться. Из 200 девиц выбрали 6 самых красивых. Из этих 6 царь выбрал одну — дочь Рафа, или Федора, Всеволожского. Узнавшая о своем счастье избранная, от сильного потрясения упала в обморок. Из этого тотчас заключили, что она подвержена падучей болезни, и несчастную вместе с родными сослали в Сибирь, откуда уже в 1653 году перевели в дальнюю их деревню Касимовского уезда. Так рассказывает одно иностранное известие. Русское известие говорит, что Всеволожскую испортили жившие во дворце матери и сестры знатных девиц, которых царь не выбрал. Другое иностранное известие упрекает в этом деле Морозова, которому почему-то не нравились всеволожские, и который метил на двух сестер Милославских. Одну хотел сосватать царю, а другую себе, и таким образом обеспечить себя от соперничества с новыми родственниками царскими. Из официальных известий мы имеем один только отрывок из дела. Из этого отрывка узнаем, что обвинен был Мишка Иванов, крестьянин боярина Никиты Ивановича Романова, двоюродного брата царского, в чародействе, в костном разводе и в наговоре в деле Рафа Всеволожского. Письма Фербера, Северный архив, 1822 года. Каташихина, Россия, в царствование Алексея Михайловича, страница 5. Коллинз, в чтениях Московского исторического общества, собрание государственных грамот и договоров, том 3, номер 155, акты исторические, том 4, номер 59, акты археографической экспедиции, том 4, номер 18. Понятно, что на основании одного иностранного известия нет никакого права обвинять Морозова. По всем вероятностям, подозрение на него пало вследствие того, что через год, 16 января 1648 года, царь женился на Марье, дочери Ильи Даниловича Милославского, а через 10 дней после того Морозов женился на сестре царицы Анне Ильинишне. Зная пристрастие Морозова к иностранцам, зная, что царь уже раз решился на измену старому обычаю, продолжив время траура по отце на целый год вместо 40 дней, многие, как говорят, опасались, что по случаю свадьбы царской приняты будут иностранные обычаи и произойдут перемены при дворе. Опасения не оправдались. Иностранные обычаи не были введены. Тем не менее, брак царский имел следствием сильное неудовольствие народное. Илья Данилович Милославский был очень незначительного происхождения и выведен в люди дядею своим, знаменитым дьяком Грамотиным. Милославский воспользовался своим новым положением, чтобы нажиться. Особенно стали наживаться родственники его, окольничие, судья земского приказа Леонтий Плещеев и заведовавший пушкарским приказом Траханиотов. Поднялся сильный ропот, начались сборища у церквей и решились, наконец, подать просьбу государю на Плещеева. Но окружавшие царя брали просьбу у народа и всякий раз представляли дело в ином виде, отчего просители не получали удовлетворения. Тогда народ решился из устно просить царя. 25 мая 1648 года, когда государь возвращался от Троицы, толпа схватила за узду его лошадь и просила Алексея отставить Плещеева, определивши на его место человека доброго. Царь обещал, и довольный народ стал расходиться, как вдруг несколько придворных друзей Плещеева стали ругать народ. Мало того, въехали на лошадях в толпу и ударили несколько человек нагайками. Народ рассвирепел, камни посыпались на обидчиков, которые принуждены были спасаться бегством во дворец. Толпа кинулась за ними, и тут, чтоб остановить ее, повели на казнь Плещеева. Но народ вырвал его из рук палача и умертвил. Морозов вышел было на крыльцо с увещеваниями от имени царского, но в ответ на его увещание послышался крик, что и ему будет то же, что Плещееву. Правитель должен был спасаться бегством во дворец. Дом его разграбили, убили холопа, который хотел защищать господское добро. Жене Морозова сказали, что если бы она не была царская свояченица, то изрубили бы ее в куски. Сорвали с нее дорогие украшения и бросили на улицу. Потом убили думного дьяка Чистого. Хотели было сделать то же и с богатым гостем Шориным, обвиняя его в возвышении цены на соль, но он успел выехать из города. Дом его разграбили вместе с домом князя Никиты Адоевского, князя Алексея Михайловича Львова и других вельмож. На другой день после полудня вспыхнул страшный пожар и продолжался до полуночи. Погорели Петровка, Дмитровка, Тверская, Никитская, Арбат, Чертолье и все посады. Уняли пожар, вспыхнул новый мятеж. Отряд служивых иностранцев двинулся защищать дворец. Немцы шли с распущенными знаменами, с барабанным боем. Москвичи дали им дорогу, кланяясь и говоря, что у них к немцам никакой ни дружбы нет. Знают, что они люди честные, обманов и притеснений боярских не хвалят. Когда немцы расположились стражею около дворца, то царь выслал к народу двоюродного брата своего, Никиту Ивановича Романова, зная любовь к нему народную. Никита Иванович вышел с шапкой в руках и сказал, что царь обещает выполнить желания подданных и увещевает их разойтись, чтоб можно было ему выполнить обещание. Народ отвечал, что он не жалуется на царя, а на людей, которые воруют его именем, и что он не разойдется до тех пор, пока ему не выдадут Морозова и Траханиотова. Никита Иванович отвечал, что оба скрылись, но что их отыщут и казнят. Народ разошелся. Траханиотова действительно схватили подле Троицкого монастыря и казнили. Морозова отправили подальше, в Кириллов-Белозерский монастырь. И между тем начали хлопотать, как бы успокоить народное раздражение против него. Царь приказал угостить стрельцов вином и медом. Тесть его, Милославский, позвал к себе обедать москвичей, выбрав из каждой сотни, угощал их несколько дней сряду. Места убитых немедленно были замещены людьми, которые слыли добрыми. Наконец, царь, воспользовавшись крестным ходом, обратился к народу с такой речью: «Очень я жалел, узнавши о бесчинствах Плещеева и Траханиотова, сделанных моим именем, но против моей воли. На их места теперь определены люди честные и приятные народу, которые будут чинить расправу без посулов и всем одинаково. Зачем я сам буду строго смотреть?» Царь обещал также понижение цены на соль и уничтожение монополий. Народ бил челом за милость. Царь продолжал: «Я обещал выдать вам Морозова, и должен признаться, что не могу его совершенно оправдать, но не могу решиться и осудить его. Этот человек мне дорогой, муж сестры царицыной, и выдать его на смерть будет мне очень тяжко.